Нараянам намаскритя.
Нараянам намаскритя.
Нарам чайва наруттамам.
Нарам чайва наруттамам.
Вивим сарасватим вьясам.
Вивим сарасватим вьясам.
Татоджая мудираед.
Татоджая мудираед.
Нашта праеша падришу.
Нашта праеша падришу.
Нитям Бхагавата севая.
Нитям Бхагавата севая.
Бхагавати утама шлоке.
Бхагавати утама шлоке.
Бхактир Бхагавати наштики.
Бхактир Бхагавати.
Перед чтением Шримад Бхагаватам, который является единственным путем к победе, выразим свое почтение Верховному Господу Нараяне, лучшему из людей Наранараяне Ришине, богине учености, матери Сарасвати и Шри Вьясадеве, автору. Благодаря регулярному слушанию Шримад Бхагаватам и служению чистому преданному Бхагавате, все то, что вызывает беспокойство в сердце, почти полностью уничтожается, тогда любовное преданное служение трансцендентному Господу, воспеваемому в возвышенных стихах, необратимо утверждается в сердце. Шримад Бхагаватам, песня 2. Глава 10, называется «Шримад Бхагаватам отвечает на все вопросы». Текст 25. Гатим джигишатах падао,
гатим джигишатах падао,
руругатте бхикамикам,
руругатте бхикамикам,
падьям ягья своям хавьям,
падьям ягья своям хавьям,
карма бхикрияте нрибхи,
карма бхикрияте нрибхи.
Перевод. Затем он хотел двигаться, и тогда у него появились ноги, а из ног возникло управляющее божество Вишну. Под его непосредственным наблюдением самые разные люди совершают предписанные им жертвоприношения. Комментарий Шрилы Прабхупады. Все люди занимаются тем или иным делом, и о деятельности людей можно судить по их перемещениям. Особенно это заметно в больших городах, где толпы озабоченных людей перемещаются с одного места на другое. Впрочем, это происходит не только в городах. С помощью различных транспортных средств люди едут из одного места в другое, из одного города в другой. Чтобы добиться успеха в своих делах, они ездят по земле, на машинах и поездах, под землей в метро, летают по небу на самолетах. И цель всех этих перемещений одна – заработать их можно больше денег и окружить себя всевозможными удобствами. Над тем, чтобы сделать жизнь человека комфортнее, трудятся ученые, артисты, инженеры и многие другие в самых разных сферах человеческой деятельности. Однако они не знают, как нужно строить свою деятельность, чтобы она приводила к достижению цели человеческой жизни. Им неведом этот секрет. Поэтому все, что они делают только ради удовлетворения собственных чувств. И так они, сами того не замечая, все глубже и глубже погружаются во тьму. Очарованные внешней энергией Верховного Господа, они совершенно забыли о Верховном Господе Вишну. Поэтому им кажется само собой разумеющимся, что единственный смысл существования человека в материальном мире заключается в том, чтобы получить как можно больше чувственных наслаждений. Однако эти превратные представления о жизни никому не приносят душевного покоя. И потому, несмотря на научный прогресс, основанный на эксплуатации человеком ресурсов природы, люди в материалистическом обществе продолжают оставаться несчастными. Чтобы установить мир во всем мире, люди должны стараться совершать жертвоприношения. В Бхагавадгите, глава 18, стихи 45-46, этот секрет раскрывается в следующих стихах. Свесвея карма нябхирата, сам сидхим лабхате нара, свакарма нирата сидхим, ядха виндати тачхрину, ятах правриттир бутанам, еда сарвам идам татам, свакарма натам абхярча, сидхим виндати манава. Господь сказал Арджуне: «Услышь же от меня, как, исполняя предписанные обязанности, человек может достичь высшего совершенства жизни. Его достигает тот, кто поклоняется Верховному Господу и совершает жертвоприношение во имя всепроникающего Верховного Господа Вишну, который вознаграждает каждое живое существо, действующее в соответствии со своими наклонностями, исполнением всех его желаний». В том, что люди имеют разные наклонности, нет ничего дурного, поскольку каждый человек наделен достаточной независимостью, чтобы самому выбрать между различными занятиями и строить свою жизнь в соответствии с этим выбором. Важно, однако, чтобы ни при каких обстоятельствах он не забывал о том, что не является абсолютно независимым. Человек всегда находится под властью Верховного Господа и его представителей. Зная об этом, необходимо всю свою деятельность и все плоды своего труда посвящать служению Верховному Господу, сделав это принципом своей жизни, как предписывают авторитеты, следующие в науке трансцендентного любовного служения Верховному Господу Вишну. С точки зрения выполнения предписанных обязанностей, самой важной частью тела являются ноги, поскольку без ног человек не способен перемещаться с одного места на другое. И поэтому Господь сам берет на себя контроль за ногами людей, созданных для того, чтобы совершать яги. Итак, мы читаем 10 главу 2 песни Шримад Бхагаватам. Это глава называется «Бхагаватам отвечает на все вопросы». И это целая серия стихов, которая описывает, как все наши телесные и психические функции являются вторичными по отношению к функциям Господа. То есть мы знаем, что у нас есть 5 чувств: видение, слух, обоняние, осязание, вкус и так далее. И у этих чувств, у этой способности видеть, слышать и так далее, есть хозяин. Мы знаем, что одно из его имен Хришикеша, тот, кто является изначальным господином чувств. И мы можем видеть, потому что Господь может видеть. Мы можем слышать, потому что Он может слышать. То есть мы являемся Его вот этими производными. То есть Он изначальная личность, изначальный Пуруша, который всеми этими чувствами обладает. И поскольку Он что-то видит, то естественно, что мы, как Его дети, тоже что-то видим. Естественно, что дети похожи на своих родителей в чем-то, отчасти. Вот. И поэтому вот эти наши чувства, у наших чувств и внутренних, и внешних, есть свой праотец. И здесь описывается, как его желание, допустим, в данном случае желание двигаться, проявились в том, что появляются ноги. Есть желание, значит, ноги, которые переносят нас туда-сюда. И появилось божество, которое управляет чувствами, конкретно Вишну. Мы знаем, что он хорошо шагает, известен под именем Три или Крама, который Крама обозначает шаг, парикрама, обходить. Парикрама обозначает обходить вокруг святых мест, обходить вокруг алтаря, шаги делать в правильном направлении, парикрама, крама-шаг. Итак, Господь тремя шагами покрыл всю Вселенную, и людям тоже иногда нравится куда-то ходить, шагать. Сидеть, отдыхать хорошо, но если нас положить, сказать, вот здесь сиди, никуда не уходи, через какое-то время начнем с ума сходить, нам захочется куда-нибудь пойти. Потому что изначально желание ходить есть у Верховного Господа, и поэтому оно также проявляется у нас. И вот эта функция в действительности осуществляется благодаря божеству Вишну. В данном случае Вишну, это имеется в виду Ваманаде, который как маленький сначала пришел, но потом он маленький-маленький, да удаленький, как шагнул, покрыл всю Вселенную. Это божество, которое отвечает за наши, за ноги, за стопы, точнее, Ваманаде, Вишну. И здесь говорится, что под его непосредственным наблюдением люди совершают разные действия, разные жертвоприношения, ходят по делам. И когда мы встречаем человека, куда бежишь? По делам. И изначальное дело, это служение Кришне. Но это изначальное дело всех живых существ в духовном мире. Вот там это изначальное дело. Когда мы от Кришны ушли, потребность куда-то ходить, совершать какие-то дела осталась, но она теперь изменилась, уже исказилась, потому что здесь вместо вечности знания и блаженства, 3 качеств духовного мира, 3 гуны материальной природы, невежество, благость, страсть. Вот что теперь есть. Одна троица превратилась в другую троицу. И изначальная деятельность извратилась. Теперь люди ходят по другим делам. Изначально дела — это дела служения Богу, но теперь стали другие дела. И изначальное дело, как Шрила Прабхупада говорит, это жертвоприношение, потому что жертвенность — это основа любви. Вчера мы говорили во время вечерней лекции, что любовь — это связующая сила. И когда люди, которые любят друг друга, соединяются, связываются на основе этой любви, они не просто смотрят влюбленно друг другу в глаза, они делают то, что любит тот, кого они любят. В этом смысл. Это называется жертвенность, когда мы отдаем что-то, делаем что-то для того, кому мы привязаны, кого мы любим. Это жертвенность. И причем это жертва, которая приносит человеку удовлетворение. Он получает наслаждение тогда, когда он видит, как счастлив его возлюбленный. Когда мы дарим какие-то подарки, конечно, тот, кто получает подарок, он испытывает радость. Но тот, кто отдает, когда он видит радость того, кто получает, он тоже испытывает не меньше удовлетворения, что он как-то угодил, доставил приятное этому человеку. Итак, вот эта изначальная жертвенность — это и есть наше изначальное дело, наша изначальная работа. И эта работа основана на любви. Сейчас мы имеем в материальном мире рабство работы. Работа и рабство имеют один корень. Раб, раб, работа, рабство. Итак, свободу любовного служения Кришне основанную на любви, живые существа поменяли на рабство работы. И теперь работа для многих людей, для большинства, является просто лямкой, которую нужно тянуть, потому что семья, потому что необходимо какие-то деньги. И вообще в обществе все работают, интеграция, мы обмениваемся разными видами служения. То есть само понятие работы извратилось. Изначально работа – это, как я сказал, жертвоприношение. То есть энергия, которая исходит из души, она получена душой от Кришны. Кришна является источником всех энергий. Мы открываем Веданта Сутру, и первое, с чего начинается Веданта Сутра, после этого вопроса, что пришло время прочитать об абсолютной истине, сразу же дается объяснение, а что такое абсолютная истина, Брахман? Говорится, что изначально истина, абсолютная истина, Брахман – это то, из чего все исходит. Ом Джан Мадия Сиат, ага, из него все исходит. Вся энергия исходит из него. И поэтому та энергия, которую мы имеем, энергия по определению физики – это способность совершать работу. Способны совершать работу. Так вот, та работа, которую мы совершаем, люди ходят на работу, много разных дел делают, она совершается за счет энергии, которую мы получили из абсолютной истины. Потому что абсолютная истина – это то, из чего все исходит. И так мы получили из абсолютной истины энергию, но тратим ее не на абсолютную истину. Обычная игра, лила, это когда вы, скажем, ну, играют люди в бадминтон, допустим, вам подача, вы подали пенис какой-нибудь, мяч, футбол, все что угодно. То есть игра обозначает обмен. Ты мне, я тебе. И так мы получили от Кришны энергию на шаг ему же отдать. То есть мы получили ее сверху, и наверх мы должны отдать. И это называется яги, жертвоприношение. То есть когда энергия, исходящая из нас, идет по этому циклу, вращается вот так наверх, это обозначает яги. Но сейчас мы получаем энергию по-прежнему от Кришны, но теперь мы запускаем свою энергию не по этому кругу, не по вертикальному кругу. Мы не запускаем ее, даже полубогам ничего не даем, не то что Богу. Мы запускаем ее по горизонтальному кругу, то есть в обществе наша энергия крутится. Мы получаем энергию от Кришны в форме пищи. Люди говорят, как это мы от Кришны получаем энергию? Я ничего не получаю от Кришны. Они говорят, допустим, я получаю какую-то энергию от пищи. Мы едим пищу, и в пище находится прана. Пища состоит из элементов. Вот зерно, земля, питают дожди, освещают солнце. Реки с гор приносят какие-то все эти необходимые микроэлементы. И все это через землю попадает. И вот мы теперь срываем все эти вещи. И через пищу мы получаем прану, которая взялась из элементов. Энергия солнца, энергия воды, энергия ветра, энергия земли. Это все элементы, казалось бы. Но Кришна говорит, эти элементы есть моя энергия. То есть даже когда мы просто-напросто едим пищу, едим какой-то хлеб, все что угодно, любая пища, мы получаем энергию оттуда. И поскольку это энергия элементов, элементы принадлежат Кришне, он говорит, это мои элементы. Седьмая глава, четвертый стих, он четко говорит, это эти восемь энергий, это мои отделенные энергии. И так мы получаем энергию от Кришны. Даже когда мы просто дышим, воздух, прана, мы просто пошли купаться в реку, в море, там прана. И эта прана, энергия жизни, она исходит из Кришны. Он изначальный источник, это прана. И так мы получаем от него, но тратим ее не на него. И поскольку мы получили от него, взяли от него, но ему не отдали, мы создаем карму. Эта карма обозначает, что мы неправильно тратим энергию, не туда тратим энергию. И сами же этой кармой оказываемся связаны. Яги, жертвоприношение, это деятельность, основанная на понимании, что мы энергию получаем сверху. И раз мы сверху ее получили, значит мы наверх ее должны запустить. И ведическое знание строится таким образом, что либо энергия запускается нами хотя бы по малому циклу, когда люди полубогам поклоняются. Это называется, как сказать, небо, земля-небо. То есть вот мы на земле находимся, они на небе, сварга. И так идет обмен. Земля-небо. Кришна говорит, что люди должны поклоняться полубогам. Он объясняет Бхагавад-гиту. Он говорит, те, кто не служит полубогам, они фактически являются ворами. А общество воров не может быть счастливым. И он говорит, что полубоги, довольны жертвоприношениями людей, пошлют все необходимое для счастливой жизни. И так, говорит, между людьми и полубогами устанавливается определенная гармония, взаимоотношения. Мы видим это все в более мелких масштабах города, страны, когда наши боги, деваты, какие-нибудь всякие люди, которые распределяют энергию, всякие водоканалы, какие-нибудь там Далинерго и прочие другие личности, они дают нам энергию, мы им платим за это. И они пишут плакаты, заплати вовремя, там что-нибудь еще такое. То есть отдай то, что ты получил. Ну, просто в какой-то степени отдай, компенсируй. Это называется нормальный обмен. Потому что быть должником, когда мы в долгах находимся, это давит очень сильно на нас. Долг давит. Тем более, что долг имеет тенденцию возрастать, обрастать процентами. Поэтому Чинакья Пандит говорит, болезни, долги, пожары нужно в первую очередь сразу же гасить, потому что если это не загасишь, то потом помрешь от всего этого, задавит. Итак, люди, получая энергию из высшего источника, тратят ее не на высший источник, а тратят ее вниз, и таким образом они сами оказываются повязаны вот этим вот неправильным отношением. И веды учат людей хотя бы минимальному, предлагая энергию полубогам, ты получил, скажем, от них. Но вы более высокие варианты, когда ты поймешь, что сами полубоги являются просто доверенными представителями Кришны. Как, скажем, луч расщепляется на спектр. Точно так же Верховный Господь в этом мире представлен как целый пантеон вот этих вот полубогов, могущественных девот, которые распределяют его энергию. Вот. Но Шрила Прабхупада говорит, что, и сам Кришна говорит, что те, кто поклоняется, сначала он говорит, что поклонение полубогам, в принципе, это нормально. В одном месте он говорит, что должна быть гармония между людьми и полубогами. Но далее он говорит, что те, кто не видят за полубогами меня, это глупцы на самом деле. То есть они должны понять, что все полубоги являются моими частицами. Об этом фактически говорит один из первых афоризмов Ригведы, где это известная фраза «Ом тад вишну парамам падам сада пашанти сурая», что все полубоги поклоняются лотосным стопам Вишну. То есть все тех, кого прославляет, та же самая Ригведа и другие веды, они на самом деле зависимы от Вишну. И они не могут ничего дать без его санкции. Итак, ягья или жертвенность – это не просто ритуалы, которые существуют в каждом человеческом обществе, они не просто на какой-то сентиментальности основаны. Они могут быть основаны на сентиментальности, но должны быть основаны на понимании того, что мы от этого источника Верховного зависим. И лучший вариант, когда они совершаются из любви, но это духовный мир. В материальном мире они должны совершаться хотя бы из чувства долга, из понимания своей зависимости, в гуне благости. И то неплохо. И вполне понятно, что когда человек где-то живет, например, мы в какой-то квартире живем, наша или снимаем, не имеет значения, мы платим за аренду. Платим или какому-то хозяину, или государству, кому угодно, мы платим. Потому что все, скажем, чем мы пользуемся, мы как только мы чем-то начинаем пользоваться, мы сразу подаем определенные долги. Поэтому необходимо платить. И интересно то, что мы живем в этом мире и живем в этом теле, но за аренду даже этого тела мы не платим. И у человека, у преданного, по меньшей мере, должно быть четкое понимание, где он живет, где он находится. Можно сказать, где вы живете? Ну, я живу дома или где-то еще. Но на самом деле, где бы мы ни жили, мы всегда живем в храме. Потому что тело – это храм. Например, мы знаем, что в Индии храмы Вишну отмечаются знаком Тилаки. Кто видел, кто был, тот видел, или, может быть, на видео видели, купола Тилака отмечается, да? Видели такие храмы Вишну? Это означает, что внутри находится Господь. Внутри находится Господь. Это означает храм Вишну. И когда мы ставим Тилаку на свое тело, это что такое? Это означает, что этим актом мы признаем, что внутри находится Господь. И мы отмечаем эти места основные в теле, куда мы ставим Тилаку. Ом Кешавая Намаха. Это что такое? Это не просто какой-то знак. Здесь находится Кешава. Там находится Нараяна и так далее, все эти разные его экспансии мы помечаем знаком Тилака свое тело. То есть это не просто какой-то вот, ну, формальность или какая-то вот ведическая традиция, что так полагается, а это основано на понимании, что в моем теле находится Верховный Господь. Кроме индивидуального существа, кроме дживы, здесь находится еще Верховный Господь. В христианстве тоже есть такое понимание, что внутри находится Господь, хотя оно такое более, скажем, менее проявленное. Там в одном месте в Евангелии, даже в нескольких местах, тело называется храминой, храмином. То есть тело – храм. И что делает помещение храмом? Вот стоит куча домов, допустим. Дом. Внешне все они дома. Почему мы говорим, что вот это вот место, Шевский проезд, почему мы говорим, что храм, не называем его просто дом? По виду точно такой же дом. Но почему мы называем храм? Потому что внутри находится Верховный Господь, установленный Мурти. Понимаете? И поэтому говорим, это храм. Хотя внешне, может быть, он никак не отличается. По идее, храм, конечно, должен иметь свою архитектуру, но, допустим, нет. Да? Точно так же тело, обычное тело, физиология, мы знаем, всякие разные там органы находятся и все прочее. Ничего особенного, ничего такого священного. Но вайшнав – это человек, который понимает, что он всегда живет в храме. И когда он ставит эту же самую тилаку, он с определенными мантрами на определенных местах тела ставит эти знаки, он в этот момент должен, по меньшей мере, помнить, понимая, что мои части тела – это как маленький такой микрокосмос, То есть есть вселенская форма Господа и разные полубоги там представлены, различные формы Вишну, за разные аспекты пространства и так далее, отвечают времени. Вот. И мое тело — это такая же маленькая вселенная. И как благодаря Гарбхадакашая Вишну держится весь мир, он содержитель всего мира, точно так же дальше он экспансирует в каждое тело, в каждое живое существо. И теперь как параматма он поддерживает все. Он поддерживает все. И если я нахожусь всегда в храме, как джива, я всегда нахожусь в храме, я признаю это, поставив, скажем, тилаку и поклонившись Господу, то я должен всегда осознавать себя слугой. В этом смысл я признание себя слугой внутри себя. Вот я, душа, слуга, вот мое тело, вот Хридая Асана или Хридая Симхасана называют, алтарь сердца, на этом алтаре сердца находится Верховный Господь. Это когда человек понимает эти вещи, признает эти вещи, осознает буквально, тогда он считается движзе, дважды рожденным. Он встал выше материального мира. То есть теперь он использует это дело не просто как какую-то машину, в которую он едет по своим делам, а теперь он понимает, что это тело является храмом. Храмом, храминой Божьей. Вот. И теперь совершенно другое отношение к собственному телу. Теперь это тело нужно поддерживать в чистоте. Почему? Потому что храм в чистоте поддерживать нужно. Храм отличается всегда выгодно от других зданий тем, что он должен поддерживаться в чистоте. И не только внешняя чистота, мы моем тело, а также в храме должна быть внутренняя чистота. Человек может как-то где-то грешить и так далее, но когда он приходит в храм, он так как бы мобилизуется и понимает, хотя бы на это время, пока я нахожусь здесь час или два, я должен держаться в стороне от всей своей греховной деятельности. То есть храм как-то так внутренне дисциплинирует человека. Человек не заходит в храм сигареты, или он здесь боится какое-нибудь слово не то обронить. Он как-то мобилизуется, потому что он знает, здесь какое-то божество, или у христиан, допустим, какие-то иконы, что-то еще. То есть это дисциплинирует человека, напоминает ему о высшем. И он, заходя в храм, чувствует какую-то особенную атмосферу, он в другом каком-то мире находится. И вот это понимание, что мы все находимся в храме, это правильное понимание, оно должно быть. Именно для этого, собственно говоря, и существуют определенные ритуалы, которым следуют вайшнавы, что мытье тела превращается уже в целый ритуал. Это приведение храма в порядок. И потом, когда мы эту тилаку с мантрами ставим, мы признаем, что наше тело – храм, и в нашем храме, в этом храме находится Верховный Господь, и мы его слуги. Если человек не понимает этих вещей, не делает всего этого, его тело – это как заброшенный храм. Заброшенный храм, там Господь может быть, но он не проявлен, совершенно не проявлен. И когда мы начинаем правильно жить, правильно действовать, тогда Господь начинает больше проявляться. И минимальная как бы человеческая культура – это хотя бы сказать, платить за аренду, хотя бы не быть должником, платить за аренду. Если мы узнаем, что наше тело, кшетра, так называемое, это то, что сдано нам в аренду, сдано. Мы знаем из 13 главы Бхагавад-гиты, что существует поле деятельности, материальное тело, и существует два знающих поля. Один маленький знающий поле, это джива, которое получает тело, и один большой знающий поле. Там приводится такой пример, что есть, предположим, землевладелец большой, скажем, да, и он сдает свою землю в аренду маленькие участки маленьким землевладельцам, участки, огородики всякие. И каждый владелец знает свой огород, свой какой-то участок. Но землевладелец, он знает все участки, это вся его земля. Итак, есть повелитель материальной энергии, Кришна, который является владельцем всего этого поля деятельности, всего материального мира, и он сдает отдельные участки в аренду. Тебе тело, тебе тело, тебе тело, в зависимости от того, какое тело мы заслужили. И естественно, что за всякий кусочек земли нужно платить аренду. И вот наше тело. Поэтому жертвоприношение, когда мы предлагаем Кришне пищу, благодарим его, молимся ему, осознаем, что мы зависимы от него, это есть минимальный уровень культуры, когда человек просто понимает, где он находится. Просто понимает, где он находится. Если мы живем в какой-то стране, живем в каком-то городе, ну мы должны знать, что есть какой-то мэр, какой-то губернатор, какой-то президент. Это же минимальная норма, понимаете, минимальная норма сознания. Вот. Животные, дети тоже здесь живут. Но их сознание отличается от сознания взрослого тем, что они не понимают, где они находятся. Они тоже граждане этой страны, но вследствие узости своего сознания они пока не понимают, где они находятся. И поэтому они не чувствуют, что они кому-то там должны. Они считают, что вот как мы живем, так и живем. Все нормально. Но взрослый человек, Он уже вырастает из этих детских штанишек, и он, хотя и жил в этой стране, теперь начинает понимать, о, в этой стране, оказывается, есть какие-то законы, в этой стране есть какой-то, оказывается, президент, какая-то власть, какая-то система обеспечения, какие-то взаимодействия. То есть все это и было уже, но у него было такое узкое знание, что он не понимал этих вещей. Теперь он получил образование, он вырос, и он начал понимать. Это чтобы начать, теперь он стал более ответственным человеком. Точно так же мы должны понять, что кроме того, что живем в каком-то городе, в какой-то стране и так далее, мы живем также в царстве Бога, где есть вечный президент, вечные законы, вечная иерархия, структура власти и так далее. Вот это обозначает рост. То есть мы должны не просто как граждане вырасти. Говорится, что человек достигает какой-то гражданской зрелости. Гражданской зрелости, когда он становится ответственным человеком общества. Но теперь мы должны достичь еще духовной зрелости. Мы должны понять, что мы живем в большем царстве, что наш город, наш край, наша страна является частью какого-то большего царства. Большего царства, вечного царства, материальный мир со своей структурой. И материальный мир является частью еще большего царства. И вот это обозначает продолжение образования. Мы не должны заканчивать свое образование на том, что вот мы поняли какую-то географию своей страны, изучили систему власти, взаимоотношений и все. Это все является лишь какой-то маленькой искаженной экспансией большей системы власти. И когда мы своим сознанием понимаем эти вещи, тогда мы становимся уже людьми уровня, по меньшей мере, Мадхья-Мадхикари, когда мы видим Бога во всем, вернее, Бога во всем, то есть это называется видеть Мадхья-Мадхикари, видение Мадхья-Мадхикари, когда мы начинаем видеть Параматму, не, хотя бы осознавать, не обязательно видеть, как вот йоги ее видят, осознавать, понимать, понимаем, что Бог находится в моем теле, и поскольку мое тело примерно такое же, как у других, значит, он находится в телах других. И мы начинаем относиться к другим живым существам так же, как к себе. К себе мы относимся с любовью и заботой, но другим, думаю, это нас не касается. Но когда мы начинаем понимать, что другие такие же, как мы, то мы начинаем относиться к другим, по меньшей мере, с уважением. Это видение Мадхья-Мадхикари. Видеть Бога во всем. Но видеть все в Боге, это следующий уровень, вот там Мадхикари. Когда мы начинаем видеть все в Боге. Бог во всем, это Мадхьяма, а все в Боге, это вот там Мадхикари. Когда мы начинаем, это более высокое видение. Вот. И к этому видению преданный должен прийти. В противном случае его осознание реальности будет неполным. Итак, мы живем в храме, и мы платим за аренду тела, по меньшей мере тем, что мы какие-то функции, все, что мы делаем этим телом, по меньшей мере мы предлагаем все это Кришне, это называется жертвоприношение. Итак, это плата за аренду. Если мы не платим за аренду, то можно быть уверенным, что нас переселят в тело похуже. Если мы не платим за какую-то квартирку, нас этот самый владелец скажет, иди все гуляй. Значит, мы пойдем уже в другое место, где будут хуже условия. Это минимальный уровень цивилизованности. И это жертвоприношение, ко всему прочему, мало того, что оно удовлетворяет Вишну, оно удовлетворяет само живое существо. Потому что если правильно относиться к своему телу, если правильно относиться к своему уму, если правильно относиться к своей эмоциональной деятельности, то на выходе всегда будет удовлетворение. Если мы просто правильно используем физическую структуру, умственную структуру, эмоциональную свою деятельность, на выходе должен быть экстаз, на самом деле. Почему мы видим, что у людей много разных неудовлетворенностей на уровне тела? Неправильное использование тела, просто неправильно его используют. Тело должно жить в гуне благости. И когда тело в гуне благости, оно здорово, оно не доставляет нам никаких беспокойств, чувствуется легкость, все хорошо, все нормально. И как раз эта благость в теле достигается тем, что человек ест, допустим, освященную пищу, правильный образ жизни, когда он рано ложится, рано встает, тогда у него сильный иммунитет, у него накапливается оджас, это внутренняя энергия, и его тело не доставляет ему каких-то особенных беспокойств. Когда же он, скажем, нарушает элементарные нормы гигиены, питания, образа жизни, чистоты и все прочее, рано или поздно тело начинает давать себя знать. Через болезни, через беспокойство, через все эти вещи. То есть человек неправильно пользуется телом, получает проблемы на уровне тела. Когда же он телом, тело у него в порядке, в чистоте, в гармонии, правильное питание, правильный образ жизни и все прочее, тогда тело не доставляет никаких беспокойств. То есть, в принципе, даже это материальное существование, оно такое более-менее сносное, человеку нравится. То есть, это гуна благости в теле, приносит какое-то удовлетворение ему. Что касается умственной деятельности, ментальной деятельности, болезнями, особенно кали-юги, особенно, скажем, уже ушедшего 20 века, в принципе, вот нашего наступившего 21 века, являются стрессы и депрессии. Стресс означает гуна страсти. Стресс – это гуна, он рождается из гуна страсти. Очень много я хочу всяких разных чувственных наслаждений. У меня не получается, я хочу успеть 10 мест одновременно, я нигде не поспеваю. и происходит стресс. Стресс также происходит от того, что к человеку предъявляются слишком большие требования. Стресс происходит от того, что ненормальная жизнь, что человек живет в одном конце города, работает в другом конце города, что такая спешка, давка и все прочие вещи, много разных каких-то новостей негативных, которые пугают человека. Один человек живет неправильно, и другие вокруг него живут неправильно. И когда многие люди живут неправильно, часто происходят всякие разные неприятные события. И когда мы узнаем о неприятных событиях, у нас происходит стресс, срывы психические. Итак, стресс рождается из гуна страсти. А вслед за этим идет депрессия. Депрессия рождается из гуна невежества. Депрессия обозначает, все не так, все безнадежно, все ужасно, полный кошмар. Эти депрессивные состояния могут длиться очень и очень долго. Итак, депрессии рождены из невежества, а стресс рожден из страсти. И по данным Всемирной организации здравоохранения, через где-то 15-20 лет главными проблемами этого мира будут психические расстройства людей. То есть, по-простому говоря, через 15-20 лет мы просто будем жить в дурдоме. Там место, где психические расстройства, называется дурдом, да? Так называется. Так вот, это обозначает, что через 15-20 лет, уже сейчас это напоминает немножко, вот, в достаточной степени, через 15-20 лет это будет еще больше дурдом. И вот эти срывы, депрессивные и стрессовые состояния, происходят у людей не просто так. Это не просто болезни 20 века, ни с того, ни с сего. А они как раз рождаются из определенного образа жизни, где нет этой самой благости, где доминируют страсти и невежество. Эти страсти и невежество, они просто-напросто выжимают, как мочалку, физическое тело человека и его психику. Потому что стабилизирует психику и нашу эмоциональную деятельность, и умственную деятельность, что? Опять же, гуна благости. Благость – это то, что связано с поддержанием, с хранением, со стабилизацией. И люди хотели бы стабильности. И стабильности в плане здоровья, и стабильности в плане такой вот гармонии, умиротворенности ума, уверенности в завтрашнем дне и так далее. Это называется стабильность. Но когда люди сами живут стандартом ниже гуны благости, когда они вместо того, чтобы жить в контакте с Богом, а контакт с Богом – это и есть жертвоприношение. Когда мы что-то предлагаем, это и есть жертвоприношение, это и есть контакт. Мы отдали, он принял. Мы отдали, он принял. Теперь он дал, мы приняли. Он дал милость, мы приняли милость. Мы дали ему еще что-то, он еще, он нам. И в этом контакте, поскольку он воплощенная благость, шудхасатва, чистая благость, он чистая благость, от него мы получаем эту благость, и наша жизнь становится стабильной. Стабильной. Когда же человек, как сказано в Бхагавадгите, когда человек не связан со Всевышним, он не может иметь ни трансцендентного разума, ни стабильного ума, без которых не может мир. А без мира возможно ли счастье, Кришна спрашивает. Ответ однозначный, невозможно. Как это без мира, без покоя может быть счастье? А происходит это от того, что человек не связан со Всевышним. Не связан со Всевышним. А чем же он связан с ним? Может быть, яги, жертвоприношение. Потому что он понимает, он зависим от Бога, он должен Богу. То есть опять это самбанха гьяна. Мы связаны с Богом, мы зависимы от Него. Из этой самбанхи гьяны, из этого понимания связи вытекает образ жизни, акидея, процесс. Служи Богу. Служи, потому что ты зависим. Не будешь служить, ты от него получаешь, не отдаешь в долгах. Этот долг называется карма, моральная ответственность. Ты потребляешь, но не платишь никак. Нет любви из чувства долга, давай, хоть как-то. Если этого нет, и так человек не связан со Всевышним, значит он не получает от Всевышнего трансцендентного разума. И раз нет трансцендентного разума, значит не может быть спокойного ума, потому что чувства дергают ум, и все. А трансцендентный разум не дает ему картины, этому уму, картины жизни. И все. И тогда наступает беспокойство общества, это то, что мы видим. Цивилизация. С одной стороны, кажется, какой-то определенный прогресс, вот смотрите, технологии, компьютеры, то, все, другое, летим, всех обгоняем, едем быстро, да, прогресс. Но на выходе стресс. На выходе стресс и депрессия, вот все. А должен быть на выходе экстаз, понимаете? Если человек правильно мыслит, если его мысли в правильном направлении двигаются, это обозначает, что на выходе должен быть экстаз. Если у человека правильно все в теле циркулирует, праны циркулируют, все хорошо, на выходе здоровье и удовлетворенность, понимаете? Точно так же, когда мы знаем, что когда болезнь в теле, это обозначает, что-то неправильно происходит. На уровне, скажем, китайской медицины нам объясняют, вот каналы, энергия, там что-то где-то здесь застой, а тут наоборот перевозбуждение, там какие-то там все эти нарушились потоки праны, энергии, и вот вам болезнь вылезла где-то, да, где-то застой энергии, где-то ее наоборот перевозбуждение, здесь воспаление, здесь еще что-то такое происходит, и они гармонизируют все эти вещи. Точно так же, когда мы испытываем неудовлетворенность в своем уме, которая называется стресс, когда человек вот перевозбужден, кричит на кого-то там, и потом вытекающий следующий за стрессом депрессия, такое вот состояние какой-то меланхолии, подавленности и все прочее, это обозначает, ум неправильно функционирует. Потому что ум — это орган физический, только тонкий. И когда мы испытываем состояние неудовлетворенности, депрессии, хандры, чего-то там еще, всяких раз, то есть любое неудовлетворительное умственное состояние, это обозначает, мысли неправильно крутятся. Понимаете? Потому что на выходе должен быть экстаз. Человек должен быть счастлив. Его мыслительные процессы должны приводить к счастью. Когда он получает трансцендентный разум, он понимает, все связано с Кришной, Кришна является источником всего, от него все это исходит. Я хотя и ушел далеко, конечно, тем не менее, эта связь, по милости Кришны, является вечной. И я могу, хотя и низко пал, все-таки выкарабкаться. То есть, как бы он ни мыслил, в какой бы он ситуации ни находился плохой, он понимает, всегда есть надежда. Потому что Кришна всегда меня держит, я всегда нахожусь у него на крючке, я его вечный слуга. И стоит мне только просто-напросто начать служить ему, обращаться к нему, и все, пошел прогресс в моей жизни. Это называется правильное мышление. У позитивного мышления хорошие основы. У позитивного мышления просто правильное понимание. Я всегда слуга Кришны. Что-то со мной происходит негативное. Причем здесь Кришна? Это я виноват. Он вспоминает стих, который произнес Брахма, Таттену Кампамсу Самикшаману. То есть все мои беды, которые наслались на мою голову, источником их являюсь я сам. Поэтому я должен терпеть все эти вещи, которые приходят ко мне, как этот випак, последствия, остатки моей прошлой кармы, и тем временем выражать почтение Верховному Господу своим телом, своим умом, своей речью. Вот это правильное отношение. Это сказал наш Сампрадая Ачарья, основатель Сампрадая, Господь Брахма. Он сам совершил ошибку, оскорбил Верховного Господа и получил за это реакции определенные. Но он правильно понял, с этими реакциями к нему пришло понимание. И с таким пониманием он живет, с таким пониманием он действует, и это понимание приходит к нам через парампару. Итак, правильные мыслительные процессы – это те, которые приводят к тому, что все хорошо. Причем это не просто мышление какого-то такого, знаете, мирского оптимиста, сангвиника, который говорит, ну ничего, все будет хорошо. Иногда люди говорят, ну все будет хорошо, все будет хорошо. А что будет хорошего, если мы ничего хорошего не делаем? То есть у этого понимания, что все будет хорошо, должна быть реальная основа. Не то, что мы грешим и так далее, и друг друга утешаем словами, что все будет хорошо. А почему все будет хорошо, если мы делаем плохие вещи? Ничего не будет хорошего. Но у этого понимания, что все будет хорошо, должна быть реальная основа. Если я совершаю какие-то действия, богоугодные, вот тогда я могу надеяться, что все будет хорошо. Итак, у меня понимание, что в целом все хорошо. Большую часть мира занимает духовный мир, только какая-то маленькая частичка покрыта облаком Махататвы. И в этой Махататве находятся эти материальные миры. И большей частью в материальных мирах люди тоже все понимают. Три эпохи, четырех, люди все прекрасно понимают. И в Сатья-югу, и в Трета-югу, и в Двапара-югу, все прекрасно понимают. Почти все являются преданными Вишну в той или иной степени. И только одна маленькая эпоха, в маленькой частичке мира, большую часть времени все в основном хорошо. Потому что три эпохи – это более-менее благополучная жизнь. И только одна короткая, маленькая эпоха в маленьком пространстве – это беспредел, называется Кали-юга, понимаете? И мы обусловлены этим сознанием, ой, какой ужасный мир и так далее. А в основном, большую часть времени, в большей части пространства – все хорошо, понимаете? Если такое понимание у человека есть, и он начинает таким же жить образом жизни, как живут те, у которых все хорошо в духовном мире, понимаете, нет никаких проблем. Это позитивное мышление. У этого позитивного мышления совершенно четкая основа, понимание, как мы связаны с Богом. Итак, мыслительные процессы, если они протекают правильные, на выходе тоже экстаз. Но когда у человека неправильное мышление, разорваны эти связи, он не связан со Всевышним. Поэтому нет ни трансцендентного разума, ни стабильного ума, без которых невозможен мир, без которых невозможно счастье. Итак, человек мыслит, и что приходит ему в конце концов? Нет в жизни счастья. Вот конец его мыслительных процессов, понимаете? Потому что мысли неправильные, его ум не связан со Всевышним и разумом, не связан, понимаете? И потом он приходит к этому печальному выводу. Нет в жизни счастья, все безнадежно, все ерунда, или философия гедонизма. Вот видишь, хватай сейчас, наслаждайся, что будет потом неизвестно. Вот такие философии вытекают из этого, понимаете? И без понимания последствий. Человек не понимает разум в страсти, не понимает и в невежестве, чего нужно бояться, чего не нужно бояться, что освобождает, что нас закрепощает. Это обозначает, что разум и ум, как органы, неправильно функционируют. И поэтому на выходе всех наших мыслительных процессов разочарование или какая-то зависть, какое-то перевозбуждение, какой-то гнев, это обозначает, ум-разум неправильно функционирует, значит там неправильная пища. Если мы какую-то неправильную пищу в тело поместили, будет отравление или несварение. Если неправильная пища в ум и разум попадает, будут эти вот ментальные отравления, все эти стрессы и депрессии. И к этому идет мир, понимаете? И виноват он сам, что цивилизация такая, которая развивает только в одну сторону. А если взять другие параметры прогресса, продолжительность жизни, качество человеческих отношений, здоровье, экология и так далее, то мы увидим, что по большинству показателей общество деградирует страшно. иллюзия прогресса складывается только из одного, что мы берем в качестве оценки технократию, понимаете? Только там какие-то мы видим повышения. Вот был Pentium 1, стал Pentium 2, 3, 4, это вот прогресс, видите, там какие-то технологии, то есть то, все другое. Но если мы другие факторы примем во внимание, мы видим регресс страшный, деградация страшная на самом деле происходит. И она проявляется в этих вот ментальных ненормальных состояниях. То же самое в эмоциональной деятельности. Как люди общаются друг с другом? По идее, общество, взаимоотношения, вот это все, возлюби ближнего и так далее, на основе чего? Сначала возлюби Бога, потом возлюби ближнего. Я понимаю, что мой ближний такая же сила Бог, как и я. Поэтому его нужно любить так же, как я люблю себя. Каждый из нас любит себя. А? Но других выборочно. Друзей, да, врагов не очень. Вот, то есть это мышление двойственности. Но когда человек понимает, что каждое живое существо является частицей Бога, то практически это понимание выражается в отношениях. То есть этикет вайшнавский, он основан тоже на понимании. Не просто, скажем, нас чему-то обучили. В принципе, можно и медведя кататься на велосипеде, ну, и так далее, и все прочее. Но правила уличного движения ему трудно уже объяснить. Он, скорее всего, перепутает свет или еще что-нибудь, свет там не туда поедет. То есть этикет это не последствия дрессировки. Что вот будешь делать так, получишь конфетку, будешь делать это, получишь, скажем, наказание. Это правильный этикет, это следствие, опять же, понимания. Понимание, что я отношусь к другим живым существам с любовью не просто потому, что мне сказали «люби их», а это следствие определенного сознания, что я вижу в других живых существах вот эту вот духовную природу, и поэтому они являются моими братьями и сестрами. Итак, эмоциональное удовлетворение живое существо испытывает тогда, скажем, эстетическое от жизни внутреннее, когда его эмоциональная деятельность правильно протекает. И она может правильно протекать только тогда, когда центром наших взаимоотношений также является Кришна. Когда мы понимаем, что Он объединяющий фактор, Он объединяет нас всех. Когда Кришну мы забываем, Он уходит из центра, тогда только разъединяющие факторы. Это красные, это белые, это наши, это не наши, это такие, это другие. Конечно, мы должны, практичности ради, видеть определенные различия. Пока мы находимся в материальном мире, мы должны видеть эти различия. Мадхьяма-адхикари видит различия. Но при всем этом различии, мы должны также видеть это различие в единстве, в некоем единстве. Вот, это уже более высокое мышление. Итак, когда люди правильно живут на уровне физическом, на уровне умственном, на уровне эмоциональном, то их жизнь – это счастье. Их жизнь – это счастье. И то, что люди несчастливы, большей частью в Кали-Югу, это говорит о том, что все процессы умственные, физические, эмоциональные неправильно протекают. И они неправильно протекают именно потому, что у людей нет этого понимания связи со Всевышним. И теперь вся их деятельность, все их чувства, которые изначально господином их является Кришна, они в отрыве от него. Их тело, создателем которого является Кришна, в отрыве от него. Эмоциональная деятельность, в высшем смысле это бхакти, это любовь, которая направлена на Кришну. Теперь она разменена на какие-то поверхностные, очень неглубокие отношения в этом мире. Люди не знают, что такое любовь здесь в этом мире. Поверхностно только пытаются эксплуатировать друг друга и так далее. Итак, здесь Шрила Прабхупада пишет, что люди не знают, как нужно строить свою деятельность, чтобы она приводила к достижению цели человеческой жизни. Неведом этот секрет, поэтому все, что они делают только ради удовлетворения собственных чувств. И так они, сами того не замечая, все глубже и глубже погружаются во тьму. То есть, когда мы получаем энергию от Кришны, но тратим ее не на Кришну, а тратим ее на другое, то мы сами испытываем, в конце концов, неудовлетворение. Мы испытываем какое-то поверхностное наслаждение, то, что мы получаем, допустим, какое-то мгновенное чувство наслаждения, но в перспективе нет. В перспективе мы чувствуем, что нас обманули, мы проиграли. Мы так стремились к какой-то вещи, мы приобрели какую-то вещь, и блеск прошел, и все, мы видим, что это уже неинтересно совершенно. То есть эта вот гуна страсть очень быстро проходит. Но жизнь в преданном служении – это особое состояние. То есть мы должны понять, что когда преданное служение протекает правильно, то следствием этого является счастье. Даже самые начальные этапы преданности приносят человеку счастье. Даже самые начальные. Мы не говорим о бхаве, преме, которая редко достижима, которая очень высоко. Мы знаем из нектара преданности, что если человек находится даже на начальном этапе преданности, садхана, это самая первая ступень практики преданного служения, то первым ее признаком является счастье, освобождение от страданий, вернее, скажем так, освобождение от страданий, клеш огни и шубхада, в человеке развивается все благоприятное. Вот это признаки того, что человек правильно практикует хотя бы первый этап садхана, знаете. И он является совершенно реальным. Если бхава и према – это то, что зависит уже от милости Кришны, мы не можем эти вещи контролировать, вот, то первый этап преданного служения, он целиком и полностью находится в нашей, так сказать, компетенции, в наших силах. Эти вещи являются совершенно реальными. Совершенно реальным. Здесь ничего сложного. Если достичь, например, шудханамы, чистого воспевания, опять же, это проявление милости Кришны, Кришна вошел сам, то достичь второй ступени воспевания, вот этого очистительного, это вполне в наших силах. Более того, это можно сделать за считанные минуты. Просто понять, что очистительное воспевание рождается из того, что я внимателен, и что я избегаю десяти оскорблений святого имени. Вот все. И это понимание не такое сложное. Здесь не нужно быть каким-то великим, я не знаю. Здесь даже не обязательно иметь какой-то большой опыт в прошлом. Просто-напросто, если я вот эти вот вещи соблюдаю, я просто внимателен, я зову Бога, и Он приходит. Я зову Бога, и Он приходит. Реально приходит. Я должен быть... Преданный говорит, что я уже какое-то время, несколько лет, допустим, повторяю мантру, следую процессу, но существенных изменений в своей жизни не вижу. Это обозначает, что если он не видит существенных изменений, это означает, что он не очищается. А если он не очищается, это обозначает, что он просто-напросто не перешел на очистительную стадию. Ведь не может же процесс не действовать. Ведь не может же такое быть, что солнце взошло, и окна открыты, а в доме как было темно, так и есть. Ну такого же не бывает, понимаете? Если окна открыты, и солнце взошло, это означает, что в доме будет светло. И светлее будет. Это же такой простой наблюдаемый процесс. И как такое может быть, что мое восприятие открыто, мое сердце для Кришны открыто, и я Кришну зову, и он приходит, а очищения нет? Как такое может быть, что свет приходит, а внутри его нет, внутри прежнего нет? Как такое может быть? Если такой феномен происходит, это обозначает, что окна закрыты, солнце-то всходит. Я говорю Кришна, и Кришна приходит. Но почему внутри может не быть этого счастья удовлетворения? Потому что окна закрыты. Так возьми их и открой. Это же в наших силах. Это же наши замки, мы же их знаем. Ключи-то у нас от этих замков. Это же наш вопрос. Открыть Богу свое сердце или закрыть свое сердце от Него. Это же наш вопрос. То есть, если человек говорит, я делаю это, но на холостом ходу, вот машина на холостом ходу, двигатель включен, он никуда не едет, понимаете? Др-др-др-др-др-др-др, Хари Кришна. А очищения нет? Если очищения нет, я повторяю Хари Кришна, это значит, что я на холостом ходу. Это обозначает, что я совершаю какие-то оскорбления. Вот все. И не совершать их. Это же никаких денег не надо. Храм построен, целое дело. Деньги нужны, какие-то разрешения, бумаги, столько всего времени. Очень хлопотное дело. Но перейти с оскорбительного уровня на очистительный, это ничего не стоит вообще. Ничего не стоит, кроме понимания и желания. Вот все. Это реальная вещь. Это может сделать каждый человек за 5 минут, понимаете? Бесплатно, без каких-то инвестиций. Просто понять и все. И когда мы переходим, естественно, что мы деградируем опять, потом опять нужно все это возвышать. Сегодня вечером мы немножко будем говорить про этот закон энтропии, постоянной деградации, когда мы будем продолжать рассказывать, как деградировала наша традиция, я об этом более подробно буду говорить. Но суть в том, что да, и тенденция к тому, что все как бы разваливается с течением времени, и поэтому нужно восстанавливаться. Поэтому возникают всякие, пишутся книжки, реформа джапы, реформа чтения, того сего, реформа, потому что всегда все начинается за здравие, заканчивается за упокой. Мы получаем инициацию и с трепетом берем свои четки, о, сейчас я буду повторять Хари Кришна мантру. Я так трепетно беру эти четки, и держал духовный учитель, он предлагал их Шриле Прабхупаде, божествам, все. Я так внимательно, через неделю я уже забыл. Все. И нужно напоминать, о, да, действительно, опять четкий это священный предмет, пожалуйста, не бросай в грязное место, не нужно то, не нужно все и так далее, это все связано с Кришной. Да, эта тенденция, я буду рассказывать, как она, почему она, что лежит в основе этого закона энтропии, почему так происходит. Но тем не менее, постоянно нам напоминают об этих вещах. Когда нам напоминают, то внутри мы возвращаемся к этой реформе, говорим, да, да, для того, чтобы очищаться, необходимо находиться на очистительном ступени, на очистительной ступени воспевания. Если я нахожусь на оскорбительной ступени воспевания, по меньшей мере не то, что я хожу, всех оскорбляю. Элементарная, самая распространенная форма оскорбления – просто невнимательность. Элементарная невнимательность. Называется апи-прамада. Прамада означает безумие. И безумие состоит в том, что мы приглашаем Бога, но сами на него никакого внимания не обращаем. Я читаю джапу, глядя в телевизор, или читаю газету, или по сторонам. То есть, ну, Кришна как бы так. Это стало очень таким расхожим делом. Люди даже говорят, что я не джапу, а круги свои повторяю. Ну, просто круги. Ну, нравится мне какие-то круги повторять. Понимаете, кому-то квадраты, треугольники, у меня круги. Круги я повторяю. То есть мы даже забываем о том, что мы повторяем. Вот, что это святое имя, что это сам Кришна. На самом деле, конечно же, очистительное воспевание начинается тогда, когда мы начинаем понимать, что Кришна и его святое имя не отличны. Оскорбление номер два. Когда мы говорим, что думать о том, что Кришна и его святое имя отличны друг от друга, это значит оскорбление. Итак, в строгом смысле слова, безоскорбительное воспевание начинается тогда, когда мы начинаем понимать, хотя бы теоретически, что Кришна и его святое имя одно и то же. Иногда мы думаем, это вера. В принципе, я повторяю джапу. Вот сегодня я старался и повторял джапу очень внимательно. Я поставил изображение Кришны, я поставил изображение своего гуру, я смотрел на них, я никуда не отклонялся с умом, я старался повторять. Экстаза не было. Ничего особенного. Просто внимательно повторял, ничего особенного. Но если мы один день не повторяем джапу, мы сразу поймем, что как действует святое имя. Мы думаем, повторяю мантру и ничего особенного. Но если мы один день не повторяем мантру, мы сразу поймем, что такое повторение мантры. Сознание сразу же уходит. Сразу же уходит под материальную природу, все, водовороты затягивают. Поэтому даже внимательное воспевание святого имени, оно не обязательно сопровождается экстазом каким-то. Нет, экстаз это шутханам, чистое воспевание. Вот оно сопровождается экстазом, когда волосы дыбом встают, дрожь и так далее. О чем бы там говорить, это не наш опыт. Это такие фрагменты мы имеем иногда во время киртана, допустим, что-то еще, какие-то особые моменты милости. И то это, может, не наши отраженные, а другие, но это уже детали. Вот. А когда человек просто-напросто внимателен, это не обязательно сопровождается экстазом. Но это настолько происходит очищение очень сильное. Это очищение проявляется в том, что нас просто меньше и меньше начинают беспокоить материальные вещи. Мы просто становимся стабильными. Мы думаем, очищение это что-то такое вообще прямо, я Кришну увидел. Нет, очищение проявляется в том, что у нас есть способность следовать всему без срывов. Это есть очищение. И что нас все меньше и меньше беспокоит какие-то материальные вещи. Это есть очищение. Понимаете? Вот поэтому вот эти вещи простые. Подняться с оскорбительного на очистительный этап воспевания, это может сделать абсолютно каждый человек. Для этого даже инициация не нужна. Даже инициация не нужна. Человек сам может подняться на эти вещи. Для того, чтобы достичь шутханамы, чистого воспевания, инициация обязательно нужна. Без инициации, без того, что мы не приняты в парамбару, шутханаму мы сами не достигнем. Но очистительного воспевания можно достичь даже без инициации. Даже без инициации. Можно достичь уровня брахмана, освобождения от кармы, понимаете? Какое могущество, удивительное. Это в наших руках, и ничего не нужно вообще за это. Ничего, кроме желания и понимания, как это сделать. Все достаточно просто. И в таком состоянии сознания легко помнить, что мы зависимы от Кришны. И если это легко помнить, тогда легко совершать изначальную деятельность, жертвоприношение. И когда мы совершаем изначальную деятельность, мы находимся в контакте со Всевышним. И вследствие этого контакта к нам приходит трансцендентный разум и стабильный ум. И тогда человек по меньшей мере удовлетворен на физическом уровне, на ментальном, его мысли приводят его все время к правильному выводу. И эмоционально он правильно общается с людьми, правильно взаимодействует с миром, поэтому он чувствует большое удовлетворение. Хари Кришна. Вопросы какие-то есть?
Я не знаю, откуда это стих. Там говорится, что Пикассо сказал, что можно достичь чистого воспевания даже на дезинфекции. Стихи говорят, что если ты не получишь мантру, Падхамбу 4, то это мантра будет.
Это стих из Падмапураны, где говорится, что если человек не получил мантру, то его повторение мантры без инициации является бесполезным. Это дикша мантры. К дикша мантрам относится гаятри. Гаятри это дикша мантра. В читании Чаритамриты говорится, что Хари Кришна мантра от дикша независим. Но тем не менее мы получаем посвящение даже Хари Кришна мантру, потому что при посвящении духовный учитель дает шакти, энергию на чистое воспевание. Он сам в идеале духовный учитель должности чистого воспевания, и эту шакти, энергию на чистое воспевание, благословение на чистое воспевание он передает на момент инициации. И поэтому мы получаем, рекомендуется получить посвящение даже в Хари Кришна Махамантру. Но это стих Падмапураны, который вы сказали, он относится к дикша мантрам. В строгом смысле дикша мантры это гаятри мантры, которые необходимы для поклонения божествам. Панчаратрика мантры. Вот, поэтому это не относится к Хари Кришна Махамантре. Действительно, Гаятри мантра, она, многие сейчас в Индии даже на дисках записывают, поют. Просто поют Ом Бхургува Свата Цавитурва и так далее. Первая мантра. Везде, понимаете? Вы можете открыть учение Господа Читания и даже прочитать там текст Кама Гаятри мантры. Нет никаких проблем. Текст написан. Но если вы не получили ее от учителя, вы будете читать, никакого эффекта не будет, понимаете? Это просто будет, ну, написаны какие-то слова еще на бумаге. Вот, поэтому это дикша мантра имеется в виду. Хари Кришна Махамантри это не имеет отношения. Потому что Хари Кришна Махамантра, в строгом смысле слова, она даже не мантра. Ее называют мантратника. То есть это самая суть мантры, это имя, это нама. Это просто нама. Мантры строятся по определенным правилам. Мантра должна быть сначала ом или какой-нибудь хрим, крим, там все эти, потом само идет имя какое-то, потом намаха или сваха, или там все эти вот разные какие-то. Это мантра. А Хари Кришна, она построена не как мантра. Это просто нама, это просто чистое имя. Поэтому, когда говорится про мантру, в Падмапуране имеется в виду эти вот панчаратрика мантры.
Также на фестивале
многие. Что многие?
Ну, духовные учителя, видимо, наклон к этому относили. Просто они непонятно было.
А что было? А что там?
Ну, так, речь? Так же вот заостряли внимание.
Они говорили, что если не получил учителя мантру, то вообще бесполезно?
Да.
Тогда вопрос возникает, зачем мы просим человека перед инициацией по меньшей мере полгода, год повторять мантру, если это бесполезно? Зачем мы у человека отнимаем каждый день по 2 часа времени на бесполезные дела? Более того, любой неинициированный преданный, вы сами можете сказать, ваше воспевание бесполезно или нет? Попробуйте, не повторяйте Хари Кришна. Я, конечно, не следуйте моему совету, но вот я просто говорю, что, допустим, вот у вас ну какой-нибудь день такой ужасный произошел, что с утра нет времени, и днем нет времени, и вообще нет времени, и только вообще весь день у вас прошел в какой-то круговерть, и все не было времени, и только вечером у вас есть время повторять Хари Кришна мантру. И сознание ужасное, на самом деле. Сознание ужасное. Просто потому, что не повторял мантру. Так вот, любой неинициированный преданный может сказать, что ее повторение не является бесполезным, понимаете? Реально действует мантра. Вы сами можете отвечать. Если бы она бесполезна была, вы бы ее не повторяли уже столько лет, понимаете? Просто потому, что кто-то нам сказал. Мы чувствуем реально, что она действует, понимаете? Реально. Но когда человек получил посвящение, правильно этим пользуется, эффект усиливается, это тоже однозначно. Поэтому посвящение тоже есть смысл. Но повторение мантры до инициации тоже есть смысл. На самом деле, ИСККОН такая интересная организация, что как только мы приходим в нее и начинаем чему-то следовать, с первого же дня, когда начали следовать, мы уже наполовину посвящены, понимаете? Раньше инициация обозначала, что человек этой мантры не знал, он приходит к гуру, и гуру говорит, да, совершай омовение, вот будет твоя тилака, тилаку ему ставит, вот твоя мантра. Это первый день инициации, начало. То есть до инициации человек ни тилаки не ставил, ни мантры не знал, понимаете? И сейчас ему это все дают. В ИСККОН мы только пришли, мы с первого же дня начинаем повторять мантру, мы уже можем ставить тилаку, нет никаких проблем. Мы наполовину посвящены, понимаете? Почему часто говорится, что инициация это, скажем так, формальность. Это не полная формальность. Это не полная формальность, вот, но отчасти это формальность. Точно так же, как, предположим, молодые люди уже знакомы друг с другом, они уже общаются. Для них сходить в ЗАГС это, с одной стороны, формально, с другой стороны, нет. То есть отчасти это формальность, потому что они и так уже друг с другом общаются, понимаете? И поэтому, что они общались до этого, что после, это более-менее формальность. Но с другой стороны, скажем, ну, я не говорю гражданский брак, а та же самая виваха и так далее, вот, она дает благословение определенное. Благословение божеств, благословение других преданных, какого-то жреца, гуру, Кришны и так далее. Вот. То есть это и формальность, и неформальность одновременно. Знаете? То же самое здесь, инициация. В общем-то, мы знакомы с Кришной. Когда мы получим инициацию, мы будем повторять ту же самую мантру. Ту же самую мантру, понимаете? Может быть, даже на тех же самых четках. Когда я получал инициацию, четки из Туласи, это вообще была великая роскошь, понимаете? Ну, где их купишь в те времена? Их просто-напросто не было. И когда мне духовный учитель сказал, что готовься к инициации, я с ним ездил тогда по стране в 90-м году, я говорю, Гуру Махарадж, у меня даже нету четок новых. Он говорит, ну, просто эти, помой, хорошо, и дай мне, я начитаю мантру. Вот. У меня даже были те же самые четки, понимаете? Четки обыкновенные, не из Туласи. И вот на этих же самых четках я читал до инициации и после инициации. Вот. Все было то же самое, мантра была то же самое, еще что-то. Но появилось кое-что новое. Благословение духовного учителя появилось. Вот. Поэтому вот такой момент. Тонкий. Как? Нет, потом я уже поехал в Майяпур, потом я себе купил уже четки из Туласи. Те я храню, они у меня как бы такой резерв, запас остались мои первые четки, на которых читал мой духовный учитель. Но потом я тоже эти четки дал гуру, он читал у них тоже, теперь я читаю насчет 38. Появилась возможность. Возможности не было, ну, как говорится, на не до свидания. Но когда есть возможность, да, можно лучше, потому что мы знаем, в Харибахе Ула сказано, что четки могут быть сделаны из разного материала, туласи наилучшие. Поэтому, когда есть возможность, хорошо. Священное дерево. Если вопросов нет, всем спасибо. Шримад Бхагаватам, Ки Джая, Шрила Прабхупада, Ки Джая.